Только сейчас. Только у нас.
Сегодня у нас в гостях писатель, драматург Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
А с вами корреспондент газеты «Комсомольская правда» отдела культуры Анастасия Плешакова. Не за горами премьера. 5 апреля в Театре сатиры выходит спектакль по вашей пьесе «Вечерний выезд общества слепых». Александр Анатольевич Ширвиндт, художественный руководитель Театра сатиры, он говорил о том, как он долго вас уговаривал, как-то с вами вел такие переговоры дипломатические с тем, чтобы вы все-таки для них специально написали эту пьесу.
Коллизия довольно простая. В тоннеле останавливается поезд метро, и пассажиры, ведомые одним таким главным героем пьесы, очкариком, таким провокатором, веселым провокатором, который начинает выдвигать всякие совершенно невероятные версии, почему мог остановиться этот поезд, что это никакая не поломка. В 93-м году это все писалось, и в 93-м году это было абсолютной игрой ума. Григорий Горин читал ту пьесу, говорил, это симпатично, но это радиопьеса, конечно, радиопьеса, абсолютная игра ума, диалоги. Эта пьеса привлекла внимание Эльдара Рязанова. Он мне позвонил, сказал: «Виктор, я прочел вашу пьесу. Хорошая пьеса. Как вы смотрите на то, чтобы я снял по ней кино?» Я, как вы догадываетесь, смотрел положительно на это. Звонок был в 10 утра. Я, признаться, еще выходной день. Я еще лежал в постели, трубка уха. Из этой трубки, значит, мне в ухо лился мед. 94-й год, я никто, звать меня никак. Рязанов хочет снимать кино по моей пьесе. Он говорил: «Виктор, как вы относитесь к Янковскому?» Я хорошо относился к Янковскому. Говорит: «Ну вот, наверное, Янковский будет играть главную роль. Вот там супружеская пара, я думаю, Гундарева-Калягин», говорил он. «Там вот старушка, я думаю, Ахеджакова сыграет замечательно старушку», и так далее. Я был не против. Заканчивая разговор, когда мы уже договорились обо всем, о съемочном периоде, о том, как это все будет замечательно, и уже какие-то подробности этого будущего киносценария и съемок. И потом Рязанов сказал: «Да, Виктор, последний вопрос. У вас есть полмиллиона долларов?» Я сказал: «Нет». А он сказал: «Ну, это смета, полмиллиона долларов. Мы снимем чудный фильм». Я говорю: «Нет, нету». Он говорит: «Ну как же, вы же на телевидении работаете». Я говорю: «Да». «И у вас нет полмиллиона долларов?» Спросил Рязанов. Я говорю: «Знаете, вот как-то еще нет». Он сказал: «Виктор, давайте договоримся так. Как только у вас будет полмиллиона долларов, звоните, мы сделаем прекрасное кино». А спустя много-много лет уже, собственно говоря, в 2010 году, год назад, в марте, Ширвиндт сказал: «Вить, ну, принеси нам какую-нибудь, покажи какую-нибудь пьесу, давай попробуем что-нибудь сделать». Не думаю, что он долго меня уговаривал. Это такая приятная для меня легенда, что Ширвиндт меня уговаривает. Нет, конечно, и мне было очень приятно что-то попробовать сделать. И я показал ему, в числе прочего, вот ту старую пьесу. И когда мне позвонил Ширвиндт, сказал: «Как, это написано в 93-м?» Я говорю: «Да». А многие версии, которые там выдвигал этот главный герой
по поводу почему остановился
поезд. Одна из версий была «Джихад». А в 93-м году слово «Джихад» было чистой игрой ума. Этим не пахло. Не было ни Бен Ладена, ни Басаева, ничего, ни Мулла Омара. Это была абсолютно фантазия, чистая фантазия вместе с другими. А в числе прочих версий там толще воды, который там прорыв плотины, да. И вот уже сегодня актеры репетируют в дни японской трагедии и с каким-то подозрением смотрят на меня. Потому что вот это вот цунами, условно, там тоже одна из версий. Это, конечно, комедия, это, конечно, притча. Это ни в коем случае не пьеса там о плохой работе метро. Нет. Это игра ума. Но это было игрой ума, и вдруг за прошедшие 17 лет жизнь печальным образом догнала мои фантазии. Это пьеса, это притча, это фантасмагория, это комедия. Я надеюсь, что будет смешно.
Странно, что и вы, известный, популярный человек, ездите на метро. Я вот, честно говоря, была удивлена.
Я только на метро езжу, у меня нет машины. Это не принципиальная позиция, так получилось.
Я знаю, по многим театрам, это вообще проблема не только московских театров, вообще театров, нет современной драматургии. Мало современных вот таких актуальных драматургов сегодняшних. Все, поэтому так или иначе вынуждены все это быть. Несчастного Чехова все время в гробу переворачивать, Островского.
Ну, должен сказать,
что... Почему непонятно? Тем вроде бы, вот вы взяли тему, но совершенно повседневную, да? Вот мы едем, люди
Анастасия,
едут в метро.
Дело же не в темах. Дело не в темах. Собственно говоря, и у Чехова, и у Островского ничего нового в темах нет. Просто когда про это писал Эмирек, Иван Иванович, это получалось одно, а когда это писал Островский, то это получалось другое. Просто по качеству драматургии, по характеру, по глубине, просто по драматургическому качеству произведения, по репризам, по всему. Поэтому тут дело, разумеется, не в темах. Островский и Чехов хороши тем, что их можно ставить в любое время, и это оказывается абсолютно современным. Потому что, ну, такой глубины характера, такой точности оценки, такие вечные коллизии. Да, вот тут у нас президент Медведев нас обрадовал, что мы, оказывается, идем путем Александра II, освободителя, да. Вроде как крепостное право, тема вроде ушла, а оказывается, что и не ушла. Оказывается, тема реформ сверху, чтобы они не случились снизу, абсолютно актуальна. Россия вообще метафизическая страна, и в ней все время от времени повторяется. Вот. В этом смысле Островский и Чехов, так же, как, к сожалению, и Сухово Кобылин, с ужасами российского правосудия. Да, все это, к сожалению, никуда не делось и деться не может. Поэтому за неимением качественной современной драматургии всегда можно взять «Горячее сердце» или «Свои люди сочтемся», да, или «Бешеные деньги» и иметь абсолютный успех, если это хорошо поставить, потому что это современно. Мы живем без руля и витрил. Мы живем в стране граждан, которые не объединяет, кроме паспорта, почти ничего. Да этот паспорт объединяет уже не только нас, а и жителей других государств, там Абхазии и Южной Осетии. У них тоже есть российские паспорта. Нас не объединяет ни одна идеология, потому что из коммунизма мы выбираемся только, но еще памятники Ленину стоят и со Сталином ходят.
Ну, памятники – это же...
Нет,
в
памятники.
Ну, это такие вехи, которые... Ну, которые не отражают истинной ситуации. Ну, я
они
думаю,
отражают...
что из коммунизма мы уже выбрались.
Нет.
Но никуда еще к другому берегу не пристали.
В историческом плане не думаю, что мы выбрались. Мы живем в посткоммунистическую эпоху. Сталин у нас в учебнике истории эффективный менеджер. Он по-прежнему похоронен на Красной площади. Он не назван преступником. Спустя больше чем полвека после его смерти, этого убийцы, он по-прежнему у нас идет по разряду великого государственного деятеля.
Но это в сознании людей.
В сознании людей. Так именно сознание людей определяет их жизнь. Профессор Преображенский, Булгаковский предупреждал, да, разруха в головах. Вот ее оттуда надо выбивать. Мы эту разруху, мы, россияне, культивируем в своих мозгах. Поэтому мы живем в довольно шизофреническом мире. Мы, с одной стороны, страна большой восьмерки. Мы уже 20 лет как называем себя демократическим государством. При этом мы живем по-прежнему с памятниками на площадях и с чудовищной топонимикой. Не может быть в одном городе проспект Андропова и проспект Сахарова. С моей точки зрения, это шизофрения. Когда Маркс говорил, что, смеясь, человечество прощается со своим прошлым, расстается со своим прошлым, вот это и есть предназначение комедии. Узнать себя, рассмеяться и проститься с чем-то отжившим в себе, пойти дальше. Не порвать в клочки этот шарж, а рассмеяться, сказать, да, действительно, похоже. Мне кажется, это модель поведения нормального человека и нормального общества. Уметь рассмеяться над собой. Мы, Россия, в последние годы, как мне кажется, потеряли... что-то потеряли в этом умении.
Ну, у нас вообще, мне кажется, это самоирония и способность над собой посмеяться. Вообще это чувство не очень развито. Я напоминаю, что это 97,2 радио «Комсомольская правда», а у нас в гостях писатель Виктор Шендерович.
Вот про самоиронию. Да. Именно самоиронию. Ведь ирония по отношению к окружающим, это, конечно, прекрасно, но без самой иронии это просто стыдное качество.
Это
стыдное качество. Mm-hmm. Вот не нужно большого мужества, чтобы, будучи в России, издеваться над Саакашвили или Тимошенко, да, или Бушем, или Обамой. Mm-hmm. Мне кажется, это стыдным, потому что есть кому шутить про Обаму. В Америке каждый вечер про Обаму шутит Джон Стюарт, главный сатирик Америки. Шутит беспощадно. А у нас есть свои, вот давайте шутить про них. А если не можем, нет, не хватает пороха шутить про Путина и Медведева, да, тогда давайте, по крайней мере, не шутить про Саакашвили, потому что это уже напоминает подлость. В мобильной связи. МТС, Билайн, Мегафон, такие-сякие, пятый-десятый. Смотрите, как за десятилетия снизились, да?
Тарифы.
Снизились тарифы. Угу. Естественно, потому что они вынуждены махать руками и говорить, а вот мы еще лучше, а вот мы еще дешевле сделаем, а вот вам еще больше услуг за те же деньги. Они вынуждены это делать, чтобы выжить. Да, они вынуждены работать лучше. Не потому, что они такие хорошие, а потому, что если они будут работать хуже, их съедят, они уйдут с рынка, они не выдержат конкуренции.
Ну, а
единственное, хорошо, кстати, да. Вот там, где есть конкуренция, там мы видим, мгновенно выросла, да, рынок услуг, да.
Ну, автомобильная, я считаю, вот продажа автомобилей.
Смотрите, продажа, да. Производства нет. У нас как была политическая клич «Поддержим, спасем «Жигули». Вот мы так и спасаем «Жигули». Сколько миллиардов вкачали туда, в эти «Жигули»? Да? Я был недавно, у меня был концерт в Тольятти. На автомобильной стоянке не было ни одного «Жигуля». В Тольятти. Я специально переписывал, там просто ходил, переписывал машины. 12 машин стояло, дюжина, вот как просто специально. Ни одного «Жигуля». То есть сами-то не дураки. Там, где есть конкуренция, там мы видим Обама. Там, где нет конкуренции, мы видим Каддафи. Ну, гора, 40 лет.
Ну, а как вы считаете?
Человек, объявивший себя, вот что он и есть счастье нации, и 40 лет он это счастье нации. И убил всех, кто считают иначе. И нации ничего не остается, как подтверждать каждый раз, что он их счастье.
Ну, а что будет с Каддафи? Вот ваш прогноз.
Нет. Что будет с Каддафи, это самый неинтересный вопрос. С режимом Каддафи он рухнет, он рушится на наших глазах. Вопрос в том, что после 40 лет деградации,
что выход будет с этой нацией,
выход
с
чрезвычайно тяжелый. И вот здесь обратите внимание вот на какую пропорцию. Очень любопытную. Вот смотрите, глава Туниса был у власти бессменно 15 лет, 14 лет. Значит, там были волнения, его свергли, он бежал, но количество погибших исчисляется десятками. В Египте сидел он не 15 лет, а 30 лет. Количество погибших исчисляется сотнями. Каддафи сидел 40 лет, количество погибших исчисляется тысячами. Это абсолютно чистая арифметическая пропорция. Чем дольше сидит бессменно какой-то лидер нации или какая-то властная корпорация, неважно, тем кровавее потом выход. Смотрите, в чем драма. Народ и авторитарный лидер становятся заложниками друг у друга. Народ не может выбраться из-под власти авторитарного лидера, потому что авторитарный лидер такое, значит, натворил, пока руководил, что понимает, что как только он отойдет от власти, его будут судить. Да? Вот ловушка. Вот ловушка. Значит, не надо себя загонять в эту ловушку. Значит, уйди вовремя. Мина-ловушка. Зайти на нее, тебе ничего не будет. Но с нее сойти нельзя, она взорвется. То есть ты зашел, в нее встал, ничего не случилось. Но как только ты сошел, ты взрываешься. Да? Вот мина-ловушка, разумеется. Для авторитарных режимов, это, для авторитарных лидеров это мина-ловушка. А для демократического лидера все наоборот. Он пока у власти подвергается страшной, уничтожительной критике. Что делали с Тэтчер? Вы себе не представляете, какие карикатуры рисовали. Об нее вытирали ноги. А ее рисовали в чудовищных совершенно... Тем не менее, она закончила свой срок руководящий, она ушла, она баронесса, и никто не смеет...
Ну, хорошо.
Да, она частный человек.
А Горбачев? Он не был...
Горбачев первый.
Ну, как бы то, что мы говорим, диктатором.
Не был.
Да,
не был.
Но его критиковали.
Да.
Горбачев. Когда он Горбачев был у власти, и особенно, когда он этой власти лишился.
Вы знаете, что это говорит о недостатке нашего вкуса. Горбачев был чуть ли не первым человеком. Во-первых, при Горбачеве появились карикатуры на Горбачева. Это был первый случай с 20-х годов. В конце 20-х годов исчезли последние карикатуры на лидеров страны. Да? Уже в 29-м это было невозможно. Еще в 27-м, 28-м, кажется, были последние карикатуры. На самом деле, в 24-м, 25-м уже все пошло довольно заметно. В 29-м это было закончено, отрезано. Значит, с тех пор до 88-го или 89-го года, я очень хорошо помню эту карикатуру на Горбачева, когда появилась в газете карикатура.
Его родинка, вот это все,
да,
все время
карикатура на Горбачева.
Да.
Шарж на лидера государства. Горбачев, да, позволял при себе. Ельцин позволял, и программа «Куклы» доставляла ему много неприятных минут, я полагаю.
Но лично он вам ничего не высказывал?
Нет, нет, не высказывал. Мне, так сказать, передавали? Несколько раз я, да, я передавали тяжелую реакцию. Но что поделать, ничего личного, я работал. Это работа. Это работа сатирика. Я не имею права пинать оппозицию и не, так сказать, да, высказываться жестко про Зюганова и Жириновского и не трогать главу государства. Это невозможно.
Виктор, а что с юмором? Юмор-то более такой легкий жанр, но он же ниже плинтуса, эти юмористы. Сейчас вот это 1 апреля опять вылезут на экраны.
Послушайте, одни и те же лица. Юмористы бывают разные. А то, что влезают в течение 20 лет одни и те же юмористы, там недобросовестная конкуренция, да? Недобросовестная конкуренция. Для того, чтобы попасть со своим юмором в телевизор, ты должен соответствовать некоторому количеству условий. От политических, ты не должен трогать этого, 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 до абсолютно корпоративных, да? Вот если ты снимаешься у этой, то ты не можешь попасть сюда. Если ты не дружишь с Региной Дубовицкой, то тебя нету на этом канале. Если ты не дружишь, условно говоря, там, с Цикало, тебя нету на этом канале. Я сейчас говорю абсолютно условные фамилии, можно даже и заменять, да? Дело не в этом. Дело в том, что точно так же в отсутствии открытой конкуренции происходит естественная деградация. Хотя очень разные есть люди, в том числе талантливые, безусловно. Мне есть там, очевидно, талантливые люди.
Ну, «Прожектор» Пэрис Хилтон.
Да, есть, я отрывочно смотрю. Там есть талантливые люди.
Большую разницу.
С моей точки зрения, там, ну, я не... Это как... Они не герои моего романа, скажем так. Это немножечко далеко от моего вкуса. Но это уже частный момент. Но, в принципе, там очень, очень способные и даже талантливые люди есть, безусловно. Но юмор не существует сам по себе. Есть некоторые... правила игры. Точнее, тут, мне кажется, гораздо правильнее употребить слово,
законы свои.
Слово «понятие». Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот «понятие». На своих и чужих делений и так далее. Поэтому недобросовестная конкуренция рождает деградацию.
Мы вынуждены прерваться на новости. Сейчас 2 минуты вы послушаете новости, а потом мы вернемся с Виктором Шендеровичем в студию. Я напоминаю, что это радио «Комсомольская правда», 97.2. И у нас в гостях писатель Виктор Шендерович. Мы снова возвращаемся с Виктором Шендеровичем в студию радио «Комсомольская правда» 97.2 и продолжаем нашу беседу, прерванную на новости. То, что можно покритиковать и какие-то дать такие оценки жесткие или, может быть, наоборот, положительные. Московская власть недавно поменялась, и сменился и руководитель московского метро, которым да. Вы пользуетесь. Да. Как вы оцениваете вот эту сторону нашей жизни? Уже есть какие-то изменения? Вот вы заметили что-то новое, хорошее?
Я, как московский житель, никаких особенных изменений
пока не заметил.
Как я стоял в пробках, ожидая проезда царских кортежей, так я и стою в пробках. Как была беда в час пик на пересадках, так и есть беда. По большому счету ничего не изменилось. Я говорил об этом, когда назначали господина Собянина, и скажу еще раз. Собственно, это имеет отношение ко всему, о чем мы сейчас говорили. Дело не в имени, дело в механизме. Я бы хотел, и надеюсь, что я доживу, до того времени, когда я, как совершеннолетний житель города Москвы, буду сам выбирать себе мэра вместе с 10 миллионами, и сколько там нас есть, других москвичей. Мы выберем мэра, а если ошибемся, то переизберем. А Сергей Семенович Собянин, при всем моем уважении к нему, не мэр Москвы, он назначенец. Он назначенец, его не я выбирал, и он не передо мной отвечает, и не перед вами. Он отвечает перед теми, кто его назначал. Я, может быть, даже за него проголосую. Но если он будет когда-нибудь мэром, если он выдвинется в мэры, выдвинет какую-нибудь программу и победит в равной борьбе других конкурентов. А может, я за него и проголосую. Может, его программа покажется мне лучше. Но в этом случае тот же самый Сергей Семенович Собянин будет очень озабочен моим мнением. Он будет просыпаться утром и думать, а не огорчил ли я чем-то Шендеровича? А вдруг я его чем-нибудь огорчил, вдруг Шендеровичу плохо живется в родном городе, да? Угу. И вдруг кто-то другой сможет это сделать, эту жизнь лучше, и Шендерович возьмет, да, вместе со всей редакцией «Комсомольской правды», да, и жителей, и соседями по дому, да, и родственниками, возьмут и проголосуют за другого. И вот тогда рассосутся и пробки. вернуться к системе демократической конкуренции, к простым механизмам демократии, к разделению властей, контролю общества. Да, вот те самые пресловутые свободные выборы, независимая пресса, независимое правосудие, как ни странно, это звучит для нас, чтобы никто не мог никуда позвонить, ни в какой Мосгорсуд, районный суд, чтобы судья по своему представлению о совести и законе решал то или иное дело.
И не боялся, что если он примет не то решение,
да, чтобы,
которое угодно.
Судья, и чтобы судья, как при Лужкове было заведено, не питался из городской казны и понимал, что завтра его с кошта этого снимут, да? А имел некоторое независимое финансирование от Конституции. И понимал бы, что отвечает передо мной, опять-таки, перед вами, а не перед условным Лужковым, Собяниным, неважно, как фамилия, неважно. Вот надо возвращаться, как мне кажется, надо возвращаться к совершенно нормальной. Она работает. Она работает от Чили до Норвегии и до Японии. Она работает, эта система. И нам надо к ней возвращаться. А что касается нашей самобытности, она никуда не денется. Никто у нас ни Толстого, ни Рахманинова не отнимет, ни русскую культуру. И прекрасно существует норвежская культура и японская культура, и чилийская культура. И от того, что и там, и в третьем месте работает демократия, с культурой хуже не стало. Поэтому нам не надо бояться. Нам не надо изобретать велосипедов. И нам надо по совету Ильфа из записных книжек. Не надо бороться за чистоту, надо подметать.
Виктор, ну вот скоро близится этот странный праздник, который еще не стал общенациональным, но тем не менее все его стараются отметить, почему это
день дурака давно стал общенациональным
праздником, да. Но еще таким, чтобы давали нерабочий день устраивали. Такого еще пока нет. 1 апреля. Вы к нему как относитесь?
Плохо отношусь, как ко всяким корпоративным праздникам. Меня раздражает 1 апреля как день шуток. Да? 8 марта как женский день. Вы знаете, моя жена от меня цветы 8 марта не принимает. Вот 7 можно, 9
можно. А вы дарите? А она отказывает?
Нет, нет. И, конечно, не дарю. Конечно, дарю. Потому что в этом есть что-то унизительное на мой вкус и на ее. Дескать, ну вот тебе на, подавись, да, вот тебе 8 марта, один день из 365, вот я к тебе буду относиться как к женщине. Но уж 9 марта, да, к плите, и чтоб молчала в тряпочку, да? Да, и ты никто, и звать тебя никак. В этом есть какая-то ненормальность. Вот и женщин надо уважать 365 дней в году, и помнить, что они женщины, и дарить цветы, да, и любить. И юмор – это не для 1 апреля. Юмор – это для каждого дня жизни. Юмор – это что-то такое растворенное в воздухе, что дает возможность дышать свободно. Я боюсь людей без чувства юмора. Они опасны, как правило. От них надо держаться подальше. Людей без чувства юмора, без самоиронии, без легкого, иронического и глубокого в то же время дыхания. Я их побаиваюсь. 365 дней в году надо пользоваться этой замечательным инструментом иронии и, прежде всего, самой иронии. А вот шутников я не люблю, профессиональных шутников. Я их тоже боюсь. Знаете, как в застолье.
На концерт Петросяна не ходите?
Как-то нет, бог миловал. Хотя кто-то ходит, кому-то нравится. Еще раз, я демократ по убеждениям, поэтому если кому-то нравится, то пускай. Да, но просто должно быть что-то принципиальное и другое. Да? Я все-таки вырос на Жванецком, на Карцеве Ильченко, на Гоголе, на Чехове, на Зощенко, на Бабеле. И у меня поэтому немножечко другое представление о смешном и не смешном. Но это не важно. Мое представление не важно. Важно, что юмор, ирония – это не для 1 апреля. Это для каждого дня жизни. И я повторяю, я обожаю людей, легко себя чувствую с людьми самоироничными и просто побаиваюсь и отбегаю на всякий случай в сторонку, когда встречаю человека избыточно серьезного, неспособного улыбнуться над собой. Мне такой человек кажется опасным. И 1 апреля, и вообще другие дни года.
Анекдот обещали рассказать.
Анекдот. К вратам рая подходит человек, апостол Петр спрашивает его, кто ты? Он говорит, я футбольный судья. Апостол Петр говорит, пошел вон отсюда. Он говорит, нет, я, Петр, я честный футбольный судья. Апостол говорит, таких не бывает. Нет, говорит, бывает. Я назначил на последней минуте матча в Грозном. Я на последней минуте при счете 0-0 поставил пенальти в ворота Терека. Петр листает подшивки, говорит, когда? Тот говорит, только что.
А анекдоты вы вы сочиняете?
Нет, анекдоты невозможно сочинить. Анекдот – это вершина юмора, хороший анекдот. Это вершина юмора. Я могу похвастаться тем, что несколько сочиненных мною диалогов и реприз я потом встречал в сборниках анекдотов. Уже фольклорно, безымянный, да, без авторства. И меня это радовало. Потому что если выдуманная тобой шутка пошла в народ, и она ее публикует как народную, это очень хорошо. Это значит, что она
удалась. Ну, а кто же их придумывает?
Знаете, их никто не придумывает один, я думаю. Я думаю, что это рождается каким-то образом, как какая-то рождается шутка в диалоге. Угу. Чаще всего в диалоге. За столом где-то рождается шутка. Кому-то она приходит в голову. А потом как волна галыш... Камень, она обтачивает до какой-то совершенной формы, да, вот как вода обтачивает камень, и он становится какой-то идеальной формы, да, овальной, которую невозможно выточить, да, волна может такое выточить. И вот точно так же шутка какая-то, попав в эти жернова русского языка, она обтачивается, лишнее уходит, нужное добавляется, и на выходе вдруг получается гениальный анекдот без авторства, то есть народного авторства, то есть лучшие умы обтачивали его, убирали лишнее, добавляли нужное, и в результате какой-то совершенно потрясающий, изящный, точный анекдот, которому я как профессионал, конечно, завидую, потому что я каждый раз развожу руками и говорю, ну и так не написать. Я хотел бы быть автором этого, но так не написать.
Спасибо. У нас в гостях на радио «Комсомольская правда» 97.2 FM был писатель Виктор Шендерович. И Виктор Анатольевич нас приглашает на премьеру в Театр сатиры, которая будет 5 и 8 апреля. Это премьера его пьесы «Вечерний выезд общества слепых». Еще можно купить билет?
Думаю, да.
Тогда пойдем. Пойдем за билетами. Спасибо.
Жду в зале. Спасибо.
До свидания.
Только у нас.